каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Вот тусуем колоду тем, которая, собственно, у нас накопилась за минувшую неделю, и пытаемся разобраться, какие же темы стоит обсуждать в первую очередь. На самом деле, друзья, я думаю, не покривлю душой, если скажу, что слишком много всего...
Да, на самом деле, Павел, много было тем. Развивалась ситуация с африканской чумой свиней в Крыму. Были отставки, да, были, знаете, были отставки, господин, например, вот давай хотя бы в двух словах просто напросто об этом проговорим.
Ну,
просто
давай.
Африканская чума свиней, была отставка господина Иванова, если помнишь, такой был депутат, Иванов, который партия пенсионеров,
а перед этим... А до этого прогрессивная социалистическая партия Украины от Ветренко, он возглавлял ее крымское отделение, а что с ним произошло?
Да, с ним произошло то, что его на этой неделе его отправили в отставку.
Это тот самый Иванов.
Тот самый Иванов, он, оказывается, я даже не мог подумать, что, оказывается, при новых властях Крыма он был руководителем ветеринарной службы.
Любопытно. Действительно, у него ветеринарное образование, хотя, насколько я помню, он после университета проработал только буквально первые пару лет, а уволили его в Крыму с должности главы ветеринарной службы по требованиям никого бы то ни было, а как раз-таки московских чиновников, которые приехали, посмотрели на то, что происходит, и сказали, что мы будем инициировать отставку как раз-таки местного вот человека, который возглавляет вот управление ветеринарной службы, потому что с таким руководством мы будем еще на десятилетие бороть эту африканскую чуму свиней.
А знаешь, кто приехал из Москвы его снимать? Нет, но я тебе так скажу. Это заместитель главы ветеринарной службы России. На самом деле у него очень интересная фамилия. Вот как ты думаешь, кто приехал снимать в освобожденный Крым под Триколором, приехал снимать Иванова?
Ну, давай, удиви меня.
Власов. Значит, ну, фамилия у такого человека. Он приехал и снял его. Власов приехал и снял Иванова в Крым.
Хорошо, ладно, бог с ним, друзья. Вы знаете, важное событие произошло, которое мы не можем пропустить. Это ночь длинных ковшей. Ночь длинных ковшей, которая состоялась в Москве, когда буквально в одну ночь в окружении огромных толп отряда милиции особого назначения пригнали бульдозеры и снесли, ну, скажем так, малые архитектурные формы вокруг станции московского метро.
Не такие же они и малые были, эти архитектурные
формы. Согласен, но на самом деле многие из них были установлены еще в 90-е. Самое удивительное, что правоустанавливающие документы у собственников всех этих ларьков на эти объекты собственности были.
Но это магазинчики, офисы там.
Магазинчики, офисы.
Даже офис одного из банков там где-то пострадал.
Да, да, да. Даже там, не знаю, даже включая там ларечек шаурмой. Самое удивительное, что возмущало очень многих наблюдателей, то, что московские силовики, собственно, когда проводили эту операцию, они не реагировали ни на что. Ни на попытки, собственно, предъявить им правоустанавливающие документы о праве собственности на объекты, которые, собственно, приехали силовики сносить. Они не реагировали на требования показать, там, покажите нам какие-то решающие там, документы, которые подтверждают ваше право сносить нашу собственность. Более того, в некоторых ситуациях даже собственники и владельцы всех этих, скажем так, малых архитектурных форм, они баррикадировались внутри, надеясь, что их минет чаша сия. Ну, чаша сия — это, я так понимаю, ковш эскалатора, но...
Ну, знаешь, в 1905 году вообще в Москве были... Ты что на меня так смотришь? Да, я помню, я еще тогда не жил. Конечно, я уже не молод. Я тогда не жил, но тогда, в 1905 году, достаточно были серьезные, знаешь, Краснопресненские вот эти баррикады, борьба на улицах этого города. И, в принципе, многим удавалось отстоять, знаешь, в том числе от погромов свое имущество. А вот сейчас не удалось.
Слушайте, а вот почему не удалось? С нами на связи обозреватель «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл, рады приветствовать.
Добрый день.
Добрый день. А почему все так произошло, как произошло? Вот объясните вот человеку, например, не погруженному в московскую повестку, почему мэрия Москвы приняла решение вот снести эти малые архитектурные формы и почему выбрала именно такую, ну скажем, безапелляционную форму, как вот ночной снос?
Ну, политика мэра Собянина, она не новая в этом отношении. Я вот буквально сегодня шел по одному фрагменту города Москвы, по одному району, где раньше стояли торговые павильоны, была какая-то такая дорожка, и, значит, эти павильоны снесли, и предполагалось, видимо, что все это как-то будет благоустроено. По-моему, это около метро Бауманская, по-моему, со времен сноса уже прошло то ли 3, то ли 4 года, а может быть и больше, и так вот теперь люди ходят по этой темной дорожке асфальтовой, вокруг которой ничего нету, забор какой-то стоит рядом учреждения, вот, но вот, ну, зато порядок навели, это вот какая-то такая важная для Собянина тема. Многие гадают, что именно, чем именно он занимается в пользу крупного ритейла, каким-то образом ситуацию на рынке поворачивает, какие-то еще интересы преследует. Ну вот, не знаю, мне иногда кажется, что вот он просто эстет такой, да, то есть у нас каждый мэр, вот был мэр Лужков, тоже великий эстет, создавший эту такую архитектурную форму лужковского барокко, так называемого, страшненького. Вот. У Собянина какие-то свои собственные представления о том, как что такое красиво. И, по-моему, это вот несколько такая как бы барская, просто барская логика о том, что, ну вот, знаете, ехал барин, ему не понравился ларек, и он повелел все это закатать в асфальт, ну, потому что так красиво. Знаете, как вот траву красят к визиту там первых лиц государства. То есть старая традиция какого-то такого казарменно-бюрократического строительства потемкинских деревень. И когда это все происходит, вот именно, меня тоже больше всего волнует вопрос, почему это все произошло именно в таком виде, почему нужно было именно в одну ночь собирать такую прям спецоперацию, к которой заранее готовились, полицейским сказали не спать, там поставили заборчики какие-то, вот эти специальные ограждения, рабочих тоже, очевидно, в неурочные какие-то им дали. И поехали они вот эти 100 объектов в течение одной ночи сносить.
Кирилл, вы позволите мне вопрос? Да, Кирилл, да. Смотрите, это Александр Янковский. Кирилл, а почему, может быть, ночью? Потому что москвичи, они обычно, вот, Moscow never sleep, и поэтому ночью все происходит?
Ну, нет, конечно. Есть рациональное объяснение, что ночью, потому что это меньше мешает жизни города и создает меньше пробок, но, опять же, не ясно, почему ночью на 100 объектах одновременно, почему не днем и не по одному тогда. Потом, конечно, в значительной степени для того, чтобы снизить количество вопросов у горожан о том, что именно здесь происходит. Потому что если бы люди одновременно шли с работы или на работу, и какие-то люди кричали, что здесь уничтожается их имущество, наверное, это было бы еще более неприглядно, чем вот эта вот спецоперация по зачистке города.
А если позволите, еще вопрос. Вот вы писали в том числе материал на Слон.ру, и в нем поднимали абсолютно здравый вопрос, зачем все это делается, ведь по большому счету это такая себе борьба с малым и там, средним бизнесом в условиях экономического кризиса. Вы писали этот текст неделю назад, ну примерно, плюс-минус. Вот сегодня по состоянию на там, середину февраля вы нашли для себя ответ, почему, собственно, подобная показательная расправа осуществляется тогда, когда в условиях экономического кризиса, спада цен на нефть, имело бы смысл поддерживать малый и средний бизнес?
А вы знаете, по-моему, это все, ну, то есть это, конечно, какая-то спецоперация, она, может быть, и экстренно планировалась, но вообще это старая политика Собянина, и, по-моему, Собянину просто еще не сообщили, что кризис в стране. Ну, то есть я сейчас, конечно, иронизирую вообще, но просто Собянин уникальный мэр, он никогда не встречается с реальными живыми горожанами, его никто не видел ходящего без какой-то группы сопровождающих и не по заранее зачищенной улице по городу. Он такой вот, он человек, который пришел из администрации президента, он хороший в своем роде менеджер, эффективный бюрократ, работает с бумагами, но к городу он, конечно, никакого отношения не имеет, и я уверен, что Собянин никогда за все свое время жизни в Москве никогда не сталкивался с проблемой, где купить там бутылку воды, когда вы идете на работу или с работы, или там где купить хлеба.
Ну, это вообще вот. Особенность и любого... Да-да, если позволите, это просто особенность любого небожителя. Мы знаем многих чиновников, которые лет уже 15, наверное, бумажными деньгами не пользуются. Просто вопрос прозвучал, он как бы вполне себе конкретный. Почему? Потому что, знаете, и в России, и в Украине довольно-таки распространена вот формула ожиданий от как бы кризиса, что кризис – это эпоха борьбы холодильника с телевизором. Вот насколько вообще эта формула, которая очень популярна там в Украине, насколько она вообще работоспособна в отношении российской внутренней повестки, борьба холодильника с телевизором?
Ну, это старая достаточно шутка. Оказалось, что как бы ту часть нашей жизни, которую мы называем телевизором, она, конечно, гибче оказалась. То есть, знаете, бывает так, вот вы открываете холодильник, а там внутри телевизор еще один. Вот. И он опять рассказывает о том, что, значит, у нас не все так плохо. Вот. Ну, то есть, меня, вот если говорить конкретно про эту повестку, меня больше всего позабавило такое заявление, есть такое движение, национально-освободительное движение, так называемое, депутата Евгения Федорова, который уверен, что Россия оккупирована американцами, и только Путин, в общем, с этим борется. Вот, они заявили, что правда состоит в том, что палатки у метро мешали эвакуации горожан в случае неименуемой ядерной атаки Запада по Москве.
Так, а зачем это такая эвакуация, если Россия уже и так захвачена американцами? Я не могу понять. То есть американцы, чтобы не могли эвакуироваться?
Нет, но дело в том, что, смотрите, национально-освободительное движение, в чем логика-то? Оно же как бы сопротивляется американцам, и американцы это видят. И они понимают, что если вот прямо сейчас встающую с колен Россию не разбомбить, то дальше только хуже будет для них, конечно.
Вот. Я не могу понять, для кого будет хуже. Окей.
Я понял, да. То есть, на самом деле, уровень как раз-таки объяснений из уст людей, которые пытаются в любой ситуации оправдать власть, он вот как бы уровень этой аргументации, он совершенно странный. А опять же, вот мы перебили, вы заканчивали мысль по поводу холодильника и телевизора, и вот в конечном счете, ну вот февраль, еще предположим, что это начало года, вот в течение этого года мы помним, что в сентябре там парламентские выборы в России, опять же, вот эта повестка телевизора с холодильника, она будет играть роль на степень внутренней устойчивости в Российской Федерации?
Да, надо знать, она будет играть роль, безусловно. Сейчас пока у нас есть такие отдельные стигматизированные социальные группы, дальнобойщики, ларечники, валютные ипотечники. Вот, но я думаю, что, во-первых, число этих групп будет расти, и, во-вторых, может произойти такое масштабирование, когда особенно регионы, может быть, удаленные от Москвы в том числе, по ним это вся наша история нынешняя с плачевным состоянием российского бюджета ударит в первую очередь, потому что там просто больше всего людей зависит именно от государственного бюджета, и денег туда уже сейчас с трудом доходит, например, в Забайкалье, и тогда ситуация каким-то образом будет меняться, но это в любом случае такая длинная игра, понимаете, вот пока вот эта странная логика о том, что если вы считаете, что у вас холодильник начинает пустовать, то вы агент Запада, и вы не понимаете, что Россия живет в кольце врагов, и нам надо с этими врагами бороться, вы что же не можете вот без пармезана прожить, а может быть уже не без пармезана, может быть без чего-то еще. Пока все это достаточно убедительно, рейтинги там первого лица в России достаточно высоки все еще, хотя, конечно, вопросы о том, как именно это считается и какая у нас социология, остаются.
Кирилл, вот, Да. Кирилл, скажите, пожалуйста, а вот если говорить именно о Москве, да, потому что есть Россия, а есть Москва, это даже вот из Украины видно, то есть что это немножко разные вещи, ну хотя бы с экономической точки зрения. На ваш взгляд, как долго Кремль будет вот, что называется, создавать особо хорошие условия в Москве, или там не надо создавать особо хороших условий, просто с экономической точки зрения все деньги и так находятся в Москве, поэтому там всегда будет лучше, даже если во всей остальной стране будет не очень хорошо.
Я думаю, знаете, вторая версия более справедливая. Вот мне кажется, сейчас, по-моему, Собянин вот этими последними своими действиями создает специально как бы плохие условия, но поскольку в России, в Москве настолько хорошо по сравнению с остальной Россией, что даже несмотря на все усилия Собянина, все равно жизнь, ну, прям сильно хуже не становится. Поэтому, конечно, с учетом нашего уровня участия государства в экономике, нашего уровня централизации экономических потоков и нашего уровня коррупции, Москва, конечно, на фоне всей остальной России выглядит таким местом достаточно процветающим, хотя здесь, если пройти сейчас по торговым центрам, вот не снесенным еще, там многие торговые площади пустуют. Вот, что, конечно, наводит на некоторые грустные размышления о перспективе этого потребительского процветания московского.
Понятно. Еще одно, вот как раз-таки один вопрос, который волнует всех. Ну вот как раз-таки на повестке дня Мюнхенская конференция по безопасности, в участие в которой будет принимать в том числе, разумеется, представители Российской Федерации, представители Украины. И все гадают, ждать ли что-то, каких-то резонансных вещей. Вот вы лично от этой Мюнхенской конференции по безопасности чего-то ждете?
Ну, мы надеемся, ну, если честно, да, то есть надежда, что не будет каких-то резких движений и не будет после этой Минской конференции попытки как это, восстановления интереса Российской Федерации к Донбассу. Вот, и я, вот это как бы был бы идеальный вариант, что, в общем, ну, если мы не в рамках там Минских договоренностей не решаем ситуацию кардинально, ничего не происходит, то хотя бы никакого опять оживления милитаристского угара нового не будет. Если этого не случится, то это, по-моему, уже хороший итог. А чего-то более глобального, ну, кроме там продолжения торговли по сирийскому вопросу, вот, я бы пока не стал бы ждать. То есть мне кажется, что отсутствие новостей было бы сейчас хорошей новостью.
Понятно. Спасибо. Кирилл Мартынов, обозреватель «Новой газеты», был с нами на связи, как раз-таки помогал нам разбираться в том, что происходит во внутрироссийской повестке. Саш, ты знаешь, вообще во всей этой истории с ларьками, мне кажется, очень важным принципиальный один момент. Я помню комментарий, который дал мэр Москвы в ответ на снос всех этих объектов малых архитектурных форм. Так вот, зацени. Он сказал, что мы не будем обращать внимание на бумаги, подтверждающие право собственности, если эти бумаги получены, очевидно, жульническим путем.
А кто будет определять, очевидным жульническим или неочевидным
этот
жульническим?
Это вопрос, который стал сразу у всех, потому что, ты знаешь, на самом-то деле, если таким образом разобраться, а давайте сейчас проверять, я не знаю, там, право собственности на установку мавзолея на Красной площади, а неочевидным ли жульническим путем были?
А неочевидно ли жульническим путем вы приватизировали, дорогие москвичи, все свои квартиры и квартирочки, да,
как бы? Да, да.
В которых, между прочим, до революции тоже жили настоящие владельцы?
Ты знаешь, вот на самом деле, это вот вроде бы так смешно-смешно, но по большому счету вот то, что мы наблюдаем, это, знаешь, это большое, такое вот себе, большая лакмусовая бумажка. Вот я объясню. Проблема современной Российской Федерации во многом, знаешь, это как говорят, знаешь, в чем проблема русского мира? В том, что у него нет границ, у него есть только горизонты. Вот непонятно, где заканчивается русский мир. Понятно, что он не останавливается на границах, собственно, Российской Федерации, что он все время пытается проникать в сопредельные страны, но я помню, когда я спрашивал у знакомых из России, ну, допустим, что ваша там какая-то идеальная картинка о какой-нибудь там Советском Союзе восстановлена, что там вот какая-то Новороссия случилась, там, не знаю, в пределах там 8 украинских областей. Значит ли это, что уже граждане, там, например, Винницкой области, например, да, или Львовской, они могут жить так, как хотят, не оглядываясь на Москву?
Нет, не значит, Павел.
Вот
я,
точно
в принципе,
так же...
вам за него могу ответить, потому что вы не смотрите на... Вообще вы не помните, как выглядит герб Советского Союза. Он выглядит...
Земной
на
шар.
Этом земной шар, да? То есть вот земной шар, это как бы...
Согласен.
И почему вот, мы этого
так,
не видим?
Так вот, особенность состоит в том, что проблема современной Российской Федерации, современного российского обывателя, что государство раз за разом уничтожает категорию «моё», категорию права собственности маленького человека, подменяя эту категорию «моё» категории «наши». То есть вот есть наша история, наши, я не знаю, геополитические интересы, наше геополитическое могущество, а вот твоего личного приусадебного участка, твоей личной приватизированной квартиры, твоего, простите, ларька личного с шаурмой, который ты там установил и получил на него право устанавливающие документы, его не существует.
Признайте и когда, честно, Павел.
И когда у крепостного отбирают все его личное имущество, а говорят, все вокруг колхозное, барское, а значит, в чем-то и твое, вот тебе государство как стеночка, облокотись на него в своей нищете, вот из-за этого и рождаются все те люди, которые потом едут за какими-то геополитическими химерами воевать в Крым или на Донбасс. Друзья, вот пока Александр на самом деле находится в нокдауне, я отчитываю здесь
на пальцах. Нет, никакого нокдауна, я все-таки думаю, почему же я так и не задал ему вопрос. А у вас-то, Павел, я-то знаю, что вы-то жили в Москве. Да, вот в отличие от наших радиослушателей, которые теперь тоже знают об этом, да. Вот у вас-то там ларечек был... Шавермой, когда там, как говорят, в Москве?
В Москве все-таки кажется, что шаурма это шаверма, это питерский, если не ошибаюсь.
Ух ты, даже
да.
Так вот. То есть нет ли у вас тут личного конфликта какого?
В том районе, в котором я жил, это было очень даже Бирюлево. Так вот, в этом Бирюлево, между прочим, все ларечки шаурмой держали выходцы из Азербайджана. Поверьте, Саша, это очень рисковая история в Бирюлево пытаться переделить рынок шаурмы. Я на самом деле считаю, что у меня тестикулы не настолько как остальные. Так вот, друзья, на самом-то деле все эти вещи, связанные с тем, как государство вторгается в частную жизнь и указывает гражданам или тем, кого оно считает своими гражданами, на то, где их место, в чем их роль и кто тут будет играть на самом деле первую скрипку, оно проявляется не только на фоне истории про сноса малых ларьков в Москве. Оно, на самом деле, очень рельефно проявляется, в том числе, в нынешнем Крыму. Вот об этом мы будем говорить в нашей студии буквально через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы знаете, вот любопытная история на этой неделе случилась в Севастополе. Там, если помните, в Севастополе существует, ну, по большому счету, противоборство между двумя крупными политиками или чиновниками. С одной стороны, это Сергей Миняйло, это глава, как правильно говорить, администрации Севастополя, да, то есть глава так называемой исполнительной власти города. А с другой стороны, Алексей Чалый, который глава так называемого Севастопольского законодательного собрания. Собственно, Алексея Чалова многие еще называют одним из архитекторов, так скажем, вот этой вот самой Крымской весны, который там
народным мэром города, да, Севастополя и так далее, называли.
Ну, собственно, он действительно так севастополец, укорененный, известный среди местных кругов, а после того, как Россия аннексировала полуостров и включила, и назвала его собственной территорией, как бы княжение в Севастополь был прислан бывший вице-адмирал Черноморского флота, уроженец, если не ошибаюсь, Северной Осетии, выходец из Северной Осетии, Сергей Миняйло. И вот как раз-таки у него потом случился долгий и затяжной конфликт с тем человеком, с тем местным Алексеем Чалым, ну, которого, собственно, называли одним из главных действующих лиц так называемой «Крымской весны». Так вот, на этой неделе в севастопольских школах в обязательном порядке показали фильм, в котором совершенно иначе показана история вот как раз-таки событий февраля-марта 2014 года.
Ну, знаешь, называть это все-таки фильмом, это небольшое, ну пусть небольшое, но все-таки преувеличение, да, потому что это все-таки не фильм, а, я бы сказал так, расширенный телевизионный сюжет.
Да, 20 минут он 20... длится, и в нем речь идет о том, что на самом-то деле всю операцию по смене флага в Крыму делали российские силовики, и в первую очередь Сергей Миняйло, а Алексей Чалый, условно говоря, был там побелить, покрасить.
Слушай, ну правда-то в этом есть.
Так в том-то и штука. И там же говорится о том, что Алексей Чалый — это просто такая себе подставная матрешечка, в то время как...
Если бы украинская власть бы среагировала бы в какой-то момент, да, пока был там только Алексей Чалый, и среагировала бы на захват или на попытку блокировки своих частей, и среагировала бы вооруженным путем, да, то сказали бы, это не мы вообще, ребят, мы тут просто вот как бы, мы же по договору тут находимся на территории Крыма, а вот это Алексей Чалый, это он все воду мутит, без всякого, как на то пошло команды из Москвы. Да, вот такая самостоятельная фигура. Поэтому я не могу сказать, что этот, как ты говоришь, фильм, я бы все-таки назвал, это, знаешь, такая программа, можно так сказать, телепередача. Потому что она скомпонована на самом деле, да, вот это видео, оно скомпоновано из того, что уже есть. Там есть только один большой комментарий одного политолога. Все. А все остальное уже всем известные факты. Вот сидит политолог и рассказывает о том, что на самом деле севастопольцы ничего не решали, говорит абсолютную правду. И говорит о том, что все операции руководил господин Путин и господин Миняйло, естественно, под руководством господина Путина.
Тут я просто хочу... Ты знаешь, что мне показалось важным? Ну, я согласен с тем, что на самом деле фильм, ну, как бы, знаешь, как любое, например, интервью там этого же самого Игоря Стрелкова, оно срывает покровы вот с этого самого так называемого крымского мифа, который в свое время Кремль старательно конструировал и рассказывал, что это вот возмущенные, как бы, низовые настроения привели, вернули Крым, скажем так, в кавычках, в родную гавань.
А они просто обеспечивали законность референдума, да, и чтобы был мир и порядок на
то
этом.
То есть вот сейчас в борьбе за власть, по сути, Сергей Миняйло, он на самом деле называет вещи своими именами. Говорит, ребята, весь вас, ваш народный герой, это как бы наша такая себе петрушка и матрешка, которую мы выставляли для того, чтобы, прикрываясь им, то есть, чтобы спецназ ГРУ перерезал связь у украинских частей, там, военно-морского флота и так далее, и так далее. Мне просто, знаешь, очень любопытная вся история. Вот эти две истории про снос ларьков в Москве и про севастопольский фильм, если позволишь, мне кажется, объединяет очень простой факт. Вот дело в том, что российское государство, оно вообще готово играть в народовластие строго до той поры, пока союзники не становятся обузой. То есть российские дальнобойщики, они могут поддерживать травлю либералов и клеить на свои грузовики там, фотографии Обама, обезьяны и так далее. Но это совершенно не страхует их от аппетитов государства, которое в какой-то момент вводит плату за передвижение грузовиков по российским федеральным трассам. Российский малый бизнес может вешать портреты Владимира Путина на витрины своих магазинов. Кстати, когда сносили ларьки, они действительно в качестве оберегов вывешивали портреты Владимира Путина на витрины магазинов. Типа вот, что не тронут.
Ты знаешь, что портреты, как бы купленные вне храма, да, они как бы, они такой силой обережные, они не, ну как бы не, они же не в Единой России портреты покупали, не намоленные, наверное, это были портреты.
Но в любом случае, вывешенный портрет на витрину магазина, он не страхует тебя от ковша бульдозера в тот момент, когда мэрия решит твой ларек снести. И точно так же Алексей Чалый может искренне хотеть того, чтобы в Крым пришли триколоры вместо желто-голубых флагов, но его союзнические отношения с российской государственной машиной заканчиваются ровно в тот момент, когда Мавр сделал свое дело. И поэтому...
Вы все?
Нет, я просто, знаешь, вот, мне кажется, что вообще вот все эти разговоры о низовом характере Крымской весны, они, знаешь, нужны Кремлю были ровно до той степени, пока он надеялся легитимизировать аннексию Крыма, ну, как бы в международной повестке, и показывал, вот, смотрите, народные низы все это
сделали. Я тебе точно так же приведу исторический пример. Точно так же поддержка советского народа и русского народа была нужна товарищу Сталину ровно до сентября 1945 года. Закончился, даже еще она в мае была ему нужна, потому что предстояла еще война с Японией, да, и надо было еще каким-то образом людей заставлять жертвовать собой ради этого Сталина, ради этих кровавых палачей, ради НКВДистов, ради коммунистической партии непонятной, которая отобрала все имущество. Надо было каким-то образом договариваться и заставлять русский народ жертвовать. Ну, не только русский, но в первую очередь русский, как самых многочисленных. Радзиховский об этом очень хорошо писал. И приходит сентябрь 1945 года и с новой силы возобновляются репрессии. Какой народ, какой героизм? Конечно же, если бы... Нет, если и был героизм, то это был героизм члена коммунистической партии или комсомольца. Или перед тем, как совершить героический поступок, человек писал заявление о вступлении в коммунистическую партию перед боем.
Более того, да, и я помню,
партизанское движение было только то партизанское движение, которое было санкционировано Москвой,
согласен,
высшим военным
руководством.
Согласен,
более того, на самом деле, если современному как бы стороннику Кремля показать, например, лейтенантскую прозу о войне, ту самую, где, не условно говоря, не маршал Жуков двигает как бы...
Как фишками, да,
как
на
фишками,
карте.
Фишками, корпусами и армией. А если показать ему, я не знаю, там, произведение, которое написал Василий Быков, там, я не знаю, или Виктор Курочкин, там, или там Григорий Бакланов, или там Константин Воробьев, убитый под Москвой и так далее, то он скажет, что это поклеп на нашу, как бы, советскую историю победы и так далее.
Очернение.
Потому что в этой лейтенантской прозе там вот как раз-таки абсолютно такая логика, так, окопная правда, в которой вот нету лоска, нету этой прилизанности, и где как раз-таки вот эта вот неутешительная советская, ну, как бы, такая вот, знаешь, челюсти советской военной машины, они предстают вот как бы незадрапированными.
Да, смотри, украинские, вот позволь, я процитирую тебе одного украинского писателя, Павло Загребельный, он сам фронтовик, он в 1943 году вспоминает, как им раздали стихотворение Сосюра «Любить Украину», да?
Да?
Это было так удивительно, говорит, когда перед этим нам все время рассказывали, что Петлюра, он такой вот, и вообще это все самостийническое движение, и украинский язык, это все неправильно, и вообще... А тут раздают стихотворение, потому что начала Красная Армия освобождать Украину, надо было возбуждать именно этот патриотизм, да, и с помощью этого патриотизма поднимать солдат и отправлять их на пулеметные абразуры, да. И приходит 1944 год, и Красная Армия массово сталкивается уже с украинцами, которые противятся приходу Красной Армии. Они сталкиваются
Волынь,
с НУПА. И откуда-то сразу же опять исчезают эти стихи, знаешь, Сосюра про «Любить Украину» и все остальные патриотические стихи. Очень быстро все менялось.
И в этом смысле, ты знаешь, вот прошло, кажется, 70 лет, а вот внутренняя логика российской властной вертикали, она ничуть не изменилась. Попутчики нужны только в тот момент, когда, соответственно... Причем, ты знаешь, архитектура и логика российской властной вертикали в том, что как раз она в попутчиках не нуждается, потому что ей нужна не лояльность, а преданность. Лояльность может быть как бы с частичкой не лояльность, а преданность может быть только сама по себе. Вот, и вы знаете, ведь, друзья, вы просто запомните, число акционеров российской государственной машины, оно незыблемо. И в этот круг не входят ни народный герой, ни малый бизнес, ни народные низы.
Есть только вождь.
За него и держись. Да, а единственная форма рефлексии на любые действия вождя – это абсолютное одобрение. А все остальное воспринимается как угроза. Кстати, помнишь, вот у Шварца была замечательная фраза, когда вы, говорит, не святой, а всего лишь подвижник, да? Вот герой Евгения Леонова, он такой, палача сюда, понимаешь? Потому что даже уже чуть-чуть как бы сомнения в божественности статуса и в божественном праве натворить все, что угодно, они воспринимаются как фронта, как предательство, как вот все то, о чем ты говорил применительно к истории войны
Второй мировой. Это не народ, да, это гораздо хуже. Это лучшие люди города. Да. А я предлагаю, знаешь, одного из лучших людей города послушать, это фрагмент из фильма, это «4-я оборона Севастополя», и российский политтехнолог Олег Матвеичев.
Все операции, связанные по освобождению Крыма, по большому счету, командовал человек, который сейчас занимает должность полномочного представителя президента по Крымскому федеральному округу, это Олег Белавинцев. Он осуществлял и военное руководство, и политическое руководство этой операции. Не последнюю роль играл в этой ситуации, это тоже сейчас уже, в общем-то, наверное, не секрет, это губернатор нынешнего Севастополя Меняйло, потому что именно его люди, его диверсанты, которых он, собственно, воспитывал. И вот эти люди, его подчиненные, выполняли очень большую часть вот этой диверсионной работы, невидимой совершенно работы.
Друзья, поэтому всякий раз, когда вам будут рассказывать, что вся история Крымской весны – это суть проявления народной воли, вспоминайте слова Олега Матвеичева. И запомните это имя. Олег Матвеичев – это уральский политтехнолог, который отныне является одним из политтехнологов севастопольского так называемого губернатора Сергея Меняйло, который, я думаю, принесет в нашу копилочку саморазоблачения еще не один прекрасный факт для того, чтобы, потому что он будет просто пытаться выиграть эту медийную битву с Алексеем Чалым.
Слушай,
для,
кстати,
своего патрона.
Как ты думаешь, вот это вот появление этого фильма, это просто как бы такая местная локальная битва, вот типа за короля горки, если так, царя горы, да, севастопольской, там радио горки, например. Или это просто один из элементов по дискредитации Чалова? Просто для того, чтобы, знаешь, как бы убрать Чалова, ведь, наверное, много не надо там ума. Издать распоряжение уберут.
Ты понимаешь, дело в том, что Чалый является депутатом севастопольского заксобрания, поэтому его уволить нельзя до окончания каденции его полномочий. Более того, Чалый является довольно... У него сильные аппаратные позиции в Заксобрании, потому что там, я не знаю, условно говоря, там 35 депутатских штыков, все от «Единой России», но в этой фракции «Единой России» очень сильны позиции тех людей, которые преданы персонально Чалому. Да. И он проводил туда не столько под брендом «Единая Россия», как сколько под брендом «Команда Чалова». Вот голосовали за тех людей, которые как бы шли под этим...
Ты знаешь, таким, Павел, внутрипартийным брендом. В крымском парламенте, в Верховной Раде Крыма, было больше 70 депутатов, которые туда зашли под брендом «Команда Януковича». Да, но при этом, как только не стало Януковича, сразу же не стало этой команды.
Я просто напомню, ты знаешь, например, в крымском парламенте на момент аннексии было где-то от 10 до 12 штуков, например, помнишь такого крымского политического деятеля, как Александр Мельник? У него самое разное, собственно, в биографии было, и в том числе вещи, которые были, звучали слова, которые связывали его с криминальным миром этого Александра Мельника. Но так или иначе, вот во фракции партии регионов в крымском парламенте ему было подконтрольно 10-12 штуков. К нам, кстати, приходил на эфир Сергей Куницын, вот, нардеп сейчас украинского парламента. Он говорил, что по его информации, например, у Александра Мельника было внутреннее противостояние с Сергеем Аксеновым. Он не хотел назначения Сергея Аксенова на должность как бы главы исполнительной власти после того, как российские войска вошли на полуостров. И он отдал команду, например, своим депутатам не голосовать за Сергея Аксенова. Так что даже в те моменты, вот как бы это личное, внутрифракционное, когда внутри большой фракции есть как бы персональная лояльность какому-нибудь одному лидеру, она имеет значение. Поэтому я возвращаюсь к истории про Алексея Чалова. Его уволить невозможно, потому что он депутат. Депутат нельзя уволить, если ты не можешь только, там, не знаю, распустить досрочно законодательное собрание. Это один момент. Второй момент. У него существует медийная известность в рамках всей Российской Федерации, причем это медийная известность выше, чем у Сергея Миняева, благодаря, собственно, во многом центральному телевидению Российской Федерации, которое делало из него одного из, там, условно говоря, героев так называемой Крымской весны. Ну, а в-третьих, его как бы лояльность связана, потому что у него есть как бы там вхожесть в определенное, как бы, к определенным башням Кремля и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вот эти вот позиционные бои, в которых за, во-первых, лояльность севастопольцев будет идти борьба, потому что в большей части Сергей Миняйло не пользуется особенной такой себе популярностью в городе. А с другой стороны, борьба вот эта вот за аппаратный кадровый ресурс, она будет проявлять себя в самых разных таких себе разоблачительных сюжетах.
Ну, в общем, фрагмент, вот, который мы слушали в фильме, это «Четвертая оборона Севастополя», я так думаю, что он может, теперь рискует во всяком случае перерасти в целый телевизионный сериал. Поскольку, извини, но у господина Чалова есть целая телекомпания, да, и он теперь может, в принципе, заказать, не знаю, какой-нибудь там фильм о том, как господин Миняйло вставлял в палки в колеса. Как ты думаешь, что это такого? Ждать фильма под условным названием, ну, вот, там, например, «Ошибка есть, резидента».
Например, есть сайт «Примечания», новостной сайт «Примечания», который многие связывают как раз-таки с медиаструктурами Алексея Чалова.
Ну, не напрямую.
Который, который как раз-таки в том числе, по мнению многих, участвует в определенной степени вот этому информационном противостоянии Сергея Миняйло. Кстати, на этом этот сайт тоже иллюстрирует любопытный тезис, что в рамках любого противостояния кулуарного, аппаратного внутри российской вертикали иногда могут всплыть очень любопытные факты. Зайдите на этот сайт, советуем почитать. Там многие вещи, например, довольно-таки реалистично рассказаны про существующую реальность дел в Севастополе. Друзья, но было бы не абсолютно нечестно с нашей стороны обсудить Москву, обсудить Севастополь, но при этом не коснуться, наверное, одной из главных тем для всего Крымского полуострова, вот как отдельной административной единицы. А речь именно об обысках, которые прошли во второй половине недели в домах крымских татар. Вот об этом буквально через пару секунд в нашем эфире.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Друзья, крымский пармезан, Александр Янковский, Павел Казарин у микрофонов. Ну вот, такие, знаете, печальные события, очень тревожные, пришли к нам из Крыма. Вот на этой неделе это речь о том, что как раз-таки российские силовики нагрянули в дома крымских татар с обысками. И порядка, если не ошибаюсь, 11 обысков, 12 задержаний. Сейчас мы как раз-таки
12 задержанных, вот, да, 12. На данный момент. Оккупационная власть Крыма ищет террористов и госизменников среди крымских татар. 11 февраля представители российского ФСБ в сопровождении спецназовцев ворвались в дома мусульман, придерживающихся канонов ислама. Крушили окна, надевали на головы мешки. Об этом сообщает сайт Крым Реали. Например, в 7 утра Ялта российские силовики устроили штурм в доме Бахтияра Тапу. Непрошенные гости разбили окна, напугали детей. Обыск длился 3,5 часа, после чего Тапузова забрали в главное отделение ФСБ в Симферополе. И так далее. То есть таких...
Любопытно вот что, что официально все это проводилось в рамках эдакой спецоперации по борьбе с исламскими фундаменталистами, потому что вот там политическая исламская партия Хизбут-Тахрир, представители которой действовали в Крыму на протяжении, там, ну, как по разным данным, с 97-го года. Дело в том, что в Украине был заявительный характер регистрации религиозных учреждений, а в России разрешительный. Более того, в России, например, такое движение, как Хизбут-Тахрир, оно запрещено. Кстати, я просто отмечу, что, например, в США оно разрешено, оно не входит в список террористических организаций. Ну и вот как раз-таки российские силовики в Крыму как бы объясняли свои визиты в дома крымских татар тем, что они вот как раз борются с религиозными экстремистами. Хотя многие люди, которые в социальных сетях, они в социальных сетях высказывали мнение, что это использовался не более чем как предлог, потому что, например, с обысками приходили, вот, например, к Рустаму Османову в городе Бахчисарай. Рустам Османов, это, например, монтажер телеканала АТР. Как бы наши коллеги его знают и говорят, что ну, более безобидного человека довольно сложно себе представить. И на самом деле, вот в чем могла быть как раз-таки подводная часть айсберга? Вот об этом мы хотим поговорить с председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер Бариев с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня вот по состоянию, то есть на середину февраля, есть ли какая-то вот более-менее окончательная статистика, сколько еще людей находится под стражей, а сколько людей уже, собственно, вернулись домой?
На самом деле есть информация, на данный момент мы владеем такой информацией. На 11 число были проведены обыски и было задержано 13 человек. Из них 8 человек были отпущены. 13, как мы позже узнали, он по национальности турок, месхетинец. А в Джанкое произошло это. И сегодня с утра было 2 обыска и было 2 задержания. Сегодня был обыск у родителей из Ялты, вчера задержали, и Щерюка. И сегодня было задержание еще в Бахчисарайском районе в селе Викторовка. Что касается, моя позиция какова? Я считаю, что сегодня оккупационная власть явно демонстрирует свое бессилие против крымско-татарского национального движения, которое всегда позиционировалось как ненасильственное. И как раз таки с движением, которое позиционирует себя как ненасильственное, очень тяжело, скажем, бороться. И поэтому всяческим образом оккупационная власть пытается перевести в рамки терроризма. И то, что были, как вы помните, я неоднократно говорил в прямом эфире, что в свое время и председатели регионального межлиса подбрасывали патроны, мы говорили о том, что тенденции идут к этому. Совсем недавно было принято заявление Госсоветом так называемой Республики Крым, где они стали заявлять о том, что какие-то террористические могут быть акции, и они в этом обвинят, скажем, Украину в том, что на территории Украины якобы формируются какие-то незаконные вооруженные образования. И как раз-таки они, зная о том, что одна из слабых сторон у европейского общества – это исламский терроризм, они как раз пытаются сегодня подменить ценности крымско-татарского национального движения. И таким образом они пытаются показать или перевести в другую плоскость. То, о чем только что было сказано в эфире, я слышал об этом. Вот, к примеру, Эмир Усин Куку. Он сегодня задержан, у него был обыск. Он же член той так называемой контактной группы по правам человека. На каком основании? Или, к примеру, в селе Холмовка или Золонко, на крымско-татарском называется, были обыски и был задержан Нариман. Он является имамом. Он является и не относится ни к каким-либо течениям исламским отдельным, в том числе и к политической партии Хизб-ут-Тахрир. То есть мы видим, это массовое давление, это массовые репрессии и в то же время попытка перевести, скажем, ненасильственную борьбу крымско-татарского национального движения в якобы какие-то террористические группы или террористические образования. И я думаю, это делается умышленно с тем, чтобы дискредитировать крымско-татарское национальное движение, и с другой стороны, они явно показывают свое бессилие.
Искандер, такой вопрос. Искандер, один вопрос. Вот людям, которых задержали, потом отпустили, кого оставили под задержанием, к ним каким обвинениям выдвинули?
Что
вот,
им инкриминируют?
Просто не могут же просто их задержать, и вот просто не подозревая ни в чем, даже в Российской Федерации, это же невозможно-то.
смотрите, здесь получается, насколько мне известно, и мы предполагаем, что в первую очередь на данный момент суды проходят в отношении четырех, и существует четверо политзаключенных. Ну, так называемое, ну, я называю дело Зейтулаева, которому грозит пожизненные сроки, которого обвиняют якобы не в организации каких-то там террористических там мероприятий. И здесь как раз эти четверо людей, они как раз являются, как в народе говорят, соблюдающими. То есть их можно даже по внешнему виду определить, что они являются религиозниками. Так вот, большинству людей, которым приходили с постановлением суда города Севастополя. Это говорит о том, что как раз суд города Севастополя таким же постановлением и забирали всех ребят, всех религиозников. Поэтому сейчас они больше как раз и подводят к этому. Они подводят якобы каким-то незаконным в Российской Федерации исламским движением, которые могут нести угрозу обществу.
Эскандер, то есть они, значит, их обвиняют не в каких-то действиях, а просто в том, что они причастны вот к организации там Хизбут-Тахрир или к каким-то другим организациям. Так, я правильно понимаю? Алло? Эскандер, мы не слышим вас.
У нас, попробуем еще раз. Ты знаешь, мне что больше всего поразило? Это видео. Обыск в доме Рустема Османова в городе Бахчисарай. Друзья, если вы, кстати, у вас есть под рукой ноутбук с интернетом, то погуглите на Ютубе, найдите обыск в доме Рустема Османова в городе Бахчисарай. Вот, знаете, это, на мой взгляд, лучшая иллюстрация того, что такое солидарность. Это когда к тебе домой приходит ФСБ и пытается тебя увести, несмотря на то, что у них нет таких прав. Они могут тебя увести только с твоего согласия. А соседи и родня не дают ФСБшникам, российским силовикам, им тебя увести.
Они говорят, покажите повестку.
Да, причем они делают не в Кадыров стайл, да, когда там можно себе представить, что вот, например, в Чечне, например, там...
Ты кто такой,
да, и автоматом начинают размахивать. А нет, абсолютно цивилизованно, абсолютно рафинированно, с точки зрения соблюдения абсолютно всей правовой процедуры, вот все соседи и родня приходят к дому Рустема Османова и не дают ФСБшникам увести его. Это лучшее проявление солидарности, которое я видел за последние несколько недель. Друзья, обязательно посмотрите это видео.
Что касается Крыма, безусловно. Да. Эскандер Бариев снова с нами на связи. Эскандер Бариев, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскандер, помните мой вопрос?
Я хочу то, что было передо мной только что сейчас сказано, я вернусь к своему вопросу. На самом деле люди проявляют активность. На самом деле в той же Холмовке не дали увезти еще одного человека. Только потому, что люди узнали об этом чуть позже, потому что первых, когда начали вывозить. И они выходят, они, соответственно, проявляют свою позицию и не дают это делать. Во всяком случае, пытаются фиксировать, пытаются показать свою позицию. И это очень важно, потому что это не насильственная борьба. Теперь, возвращаясь к тому вопросу, о чем просто сорвалась связь, там получается, ведь в преддверии этих событий начали пропадать люди, которые, опять же, имеют отношение к религии, и более такие религиозные, не соблюдающие. И здесь как раз-таки опасность заключается в чем? Мы же понимаем, и вот все эти процессы, все эти тенденции ведут к тому, что завтра может быть, не дай бог, спровоцировано какая-то террористическая акция, и в этом попытаются обвинить именно крымских татар, именно соблюдающих. И как раз-таки это есть самое то негативное, которое мы должны предупредить, которое мы должны не допустить.
А каким образом, Искандер, каким образом вы предлагаете этого не допустить и предотвратить? Как это возможно?
Однозначно, мы должны публично говорить о возможных сценариях, которые они могут совершить. Вот, к примеру, в начале оккупации, когда появился батальон «Восток», мы сразу сказали, что это могут быть провокации, когда возникнут в местах компактного проживания славян какая-то резня, но будут говорить, что это крымские татары. Мы ездили, встречались, говорили об этом, и мы объединились с славянским населением для того, чтобы не допустить этих процессов. И потом, когда журналистов не пропускали на Чангаре и говорили, что крымские татары с гортанным произношением не пропускают журналистов. То есть эта информация подтвердилась. С другой стороны, мы сегодня, зная тот опыт, российский, а то, что делают они на Кавказе и так далее, мы должны говорить о том, что завтра, если произойдет, не дай бог, где-то взрыв и подбросят тело исчезнувшего мусульманина, о котором российские СМИ сказали, что он якобы находится в ИГИЛе, вот как раз-таки мы должны предупредить о том, что могут быть подобные действия, для того, чтобы они эти действия не совершали. И тогда действительно будет вся мировая общественность знать, что это сценарий оккупационных властей для того, чтобы дискредитировать и национальное движение, и для того, чтобы еще больше оправдать свои репрессивные действия в отношении всего крымско-татарского народа и граждан Украины, которые имеют проукраинскую позицию.
Спасибо. Искандер Бариев, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи. Павел, знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Вот я смотрю просто на события последней недели с определенной долей страха. Вот задержание людей, а перед этим внезапная проверка боеспособности, как там, Южный, да, военный округ?
Южный военный округ.
В Российской Федерации, когда тысячи военных перебрасываются в Крым, когда сотни военных грузятся на десантные корабли, происходит где-то десантирование, когда выстреливаются ракеты по каким-то, в общем, объектам и так дальше. Когда идет неприкрытая, знаешь, риторика о том, что мы ждем извинения от Турции, иначе что, да? То есть идет нагнетание вообще ситуации, и тут возникают опять-таки вот эти аресты. Можно сказать, что это, знаешь, как бы звенья одной цепи, что, знаешь, мы готовы, вот военные российские говорят, мы готовы все это, значит, отразить со стороны моря, а вот ФСБ, а мы вот тут разбираемся с внутренними врагами.
Я думаю, что чем больше, на самом деле, будет ухудшаться ситуация социально-экономическая в Российской Федерации, тем больше будет вот этот внутренний запрос на поиск внутренних врагов, когда силовикам будет давать все больше и больше полномочий. К сожалению, это такой вот объективный опыт крушения любых империй. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, знаешь, многократно уже описывалось в учебниках истории, в том числе и весьма недавних. Проблема только любой империи в том, что она рано или поздно прекращает свое существование. А крымский пармезан нет. До встречи через неделю.
Александр Янковский, Павел Казарин были с вами. Увидимся, услышим.